Откроем же наши Библии на 18 главе Евангелия от Матфея. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Да, похоже, их мотивы не всегда были так уж чисты и бескорыстны. Они то и дело спорили друг с другом. Мол, нет, я больше тебя, а я лучше тебя, а я важнее тебя. Вопрос о том, кто больше, постоянно мучил их. Да и не только их. Их матерей тоже беспокоил этот вопрос. Они страстно хотели, чтобы у их сыновей все в жизни сложилось удачно. Одна из них даже пришла к Иисусу и просила его: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую руку, а другой по левую руку в царстве твоем». Она хотела замолвить словечко за своих сыновей. И что ж, это вполне понятно. Так делают многие матери, и пусть Господь благословит их. Итак, ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Путь к величию лежит через смирение. Писание гласит: «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». И вот Иисус берет ребенка, ставит его в кругу своих учеников и говорит: «Если вы хотите войти в Царствие Небесное, будьте как дети. Кто умолится, как это дитя, тот из вас и будет большим». Путь к величию – это путь смирения и служения. Нам всем надо научиться быть слугами, научиться искать не своего, но Божьего и превозносить Его, а не себя. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Господь очень любит детей. Он очень любит их милые мордашки, их простую, незамысловатую веру и абсолютное доверие. И действительно, в их простоте и невинности есть что-то удивительно притягательное. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Сильно сказано, правда? Слова, конечно, не из приятных, но зато прямо по существу. Я считаю, что самый отвратительный грех – это растоптать, уничтожить веру ребенка в Бога, в Иисуса Христа. Иисус сказал: «Лучше было бы, если бы повесили такому человеку мельничный жернов на шею». А такой жернов весил от 150 до 200 килограммов, а иногда и больше, и потопили его во глубине морской. Для него это было бы лучше, чем если он будет растаптывать веру этих детей, которые веруют в Меня. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Знайте, что в этом мире соблазнов не избежать, но наблюдайте за собой, чтобы вам самим не сделаться источником этих соблазнов. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы на небесах...» Обратите внимание, «ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Те ангелы, которым было заповедано хранить нас на всех путях наших, те ангелы, которые охраняют наших детей, всегда находятся в присутствии Отца нашего на небесах. Говоря, если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, и Иисус намеренно использовал такую, не очень приятную аналогию. Он хотел, чтобы это шокировало слушателей. Согласитесь, ведь нам действительно противна даже сама мысль о том, чтобы расчленять собственное тело, своими собственными руками отсекать конечности, вырывать глаза. Да что ж в этом приятного-то может быть? Но Иисус хотел, чтобы мы воспринимали это именно таким образом. Конечно, Он вовсе не имел в виду, что мы теперь должны в буквальном смысле слова отрезать себе руки и вырывать свои глаза. Он лишь показывает нам, насколько важным должно быть для нас попасть в Царствие Небесное. Это должно стать важнее целостности нашего тела. Когда волк попадает в капкан, для того, чтобы освободиться, он пойдет даже на то, чтобы отгрызть собственную лапу. Нам это может показаться отвратительным, но задумайтесь, насколько это мудро. Волк понимает, что гораздо лучше разгуливать на свободе, пусть даже только на трех лапах, чем со всеми четырьмя лапами стать ковриком у чего-то кресла. Именно об этом и говорит Иисус. Если что-то в вашей жизни соблазняет вас, отрежьте это, удалите это из своей жизни. Бывает так, что ко мне приходит человек и начинает изливать душу. Мол, помоги мне, пастор. Мне так плохо, я совсем запутался. Я никогда не думал, что со мной такое случится. В общем, не знаю я, как это произошло. А у меня возникли любовные отношения с другой женщиной. И я не знаю, что мне делать. Мне так тяжело. Моя жена, конечно, ничего не знает об этом. Я просто не знаю, что и делать мне с этим. А что я могу ему сказать? Оторви это от себя. И не завтра, а прямо сейчас. А он: да, но как же я могу? Слушай, просто прекрати, пресеки эти отношения. Представьте себе, если бы я был хирургом, а вы пришли бы ко мне на прием и сказали бы: доктор, вы знаете, вот меня беспокоит здесь вот что-то. А я ответил бы вам: да, друг мой, похоже на раковую опухоль. Но знаете, операция обычно проходит очень болезненно. А зачем нам лишняя боль, правда? В общем, попейте анальгинчика, талинольчика, боли поутихнет, и все будет нормально. Да вы потом сами на меня в суд подадите за шарлатанство, или уж, по крайней мере, за халатность преступную. Вам необходимо оперативное вмешательство, и его надо провести немедленно. От этого зависит ваша жизнь. Надо вырезать эту опухоль. Точно так же и со грехом. Только эта болезнь-то пострашнее рака будет. Удалите от себя грех, в котором вы живете. И не только его, удалите от себя и то, что может ввести вас в грех. Далее в 11 стихе Иисус говорит удивительнейшие слова. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как это замечательно! Мы еще встретимся с этими словами в Евангелии от Луки, и тогда поговорим об этом поподробнее. Иисус продолжает. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Ваш Отец хранит их. Их ангелы на небесах всегда находятся пред лицом Отца. Он не желает, чтобы кто из них погиб. Так что берегитесь, чтобы не соблазнить кого из тех, кто верует в Него и доверяет Ему. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Именно так должны разрешаться все разногласия и недопонимания, которые возникают в церкви. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось веское слово. Возьмите с собою еще одного или двух человек, и все вместе пойдите к тому брату. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Иными словами, как самый последний грешник. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Итак, Иисус опять говорит о том, что мы можем что-то связывать и что-то разрешать, то есть развязывать или проявлять. Мы можем являть работу Божию и связывать деяния сатаны. Далее Иисус говорит о ценности совместной молитвы. Молитвы, когда несколько человек соглашаются молиться о чем-то одном. Вы, наверное, согласитесь со мной, что чаще всего мы любим молиться в одиночку. Но знаете ли, иногда нет ничего более ценного, чем когда кто-то соглашается молиться вместе с вами о чем-то конкретном. Если у вас еще нет человека, с которым вы могли бы регулярно молиться, то я рекомендую вам найти такого человека. Молитесь о нем. Найдите того, кто в тяжелые минуты сможет молиться вместе с вами. Потому что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Вот она, сила согласия в молитве. И далее Иисус развивает эту мысль. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Итак, это самая простейшая форма церкви, когда два или три человека собираются вместе для того, чтобы поклоняться и молиться Господу. Даже если их только двое, то на самом деле их трое, потому что Иисус обещал: «Я буду посреди них». Мне кажется, что всем нам нужно осознать и усвоить, принять этот факт, чтобы у нас не было разговора типа: «Ну, сегодня у нас будет мало людей, так чего я пойду вообще?» Иисус сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Каковы были бы ваши действия, если бы у вас была какая-то серьезная нужда, а рядом с вами находился Иисус? Да я готов поспорить, что вы тут же сказали бы: «Господь, у меня проблемы». И наверняка, если бы вы могли видеть Его своими глазами и могли бы осязать Его своими руками, вы бы ни на секунду не усомнились в том, что Он решит все ваши проблемы моментально. Ему это ничего не стоит, вы сами знаете это. Однако вы, наверное, не раз думали, мол, вот, я, если бы только мог оказаться в Капернауме в то время, когда Иисус был там, Он бы возложил на меня свои руки, и я был бы исцелен. Погодите, но ведь Он уже здесь. Что ж такого, что ты не видишь Его, это не важно, ведь Он сам сказал, что будет посреди нас. Поэтому поверь, ты можешь протянуть руку свою и прикоснуться к Нему. И Он тоже, в свою очередь, протянет руку и прикоснется к тебе. Тебе лишь нужно сделать этот шаг, шаг веры. Он здесь, пойми это. Расскажи Ему о своих нуждах, верь Ему, доверяйся Ему, и Он будет действовать в тебе. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Могу представить, что Петр, наверное, уже вообразил себе, что он верх совершенства, образец для подражания. Я думаю, что он знал, на что был способен, но сознательно поставил эту планку немного повыше – 7 раз. Наверняка он думал: «Честно говоря, я, наверное, смог бы простить человека раза 2 или 3, от силы 3». Интересно, как они все на меня посмотрят сейчас, если я скажу 7 раз? Да и Иисус меня тогда, наверное, похвалит и скажет: «Вот, берите пример с Петра, он умница, он все давно уже понял». Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Имеется в виду, когда он постоянно делает одно и то же. До 7 ли раз? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». То есть 490. На самом же деле Иисус в сущности пытается таким образом сказать нам, что прощение не может являться предметом арифметических подсчетов. Прощение – вопрос духовный. Нужно иметь в себе этот дух прощения. Я более чем уверен, что, сказав эту цифру 490 раз, Иисус знал, что даже если вы решите вести подсчет тому, сколько раз вы простили того или иного человека, в конце концов вы собьетесь со счета, и тогда поймете, что дело не в цифрах вовсе, а в духе. Нужно иметь дух прощения. И далее Иисус приводит наглядный пример. Он говорит: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Предположим, что это было 10 миллионов рублей, или, если вам удобнее, в долларах, 10 миллионов долларов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Ну, пусть это будет 100 рублей или 100 долларов. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если, обратите внимание, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Прощайте друг друга. Ой, это прекрасная иллюстрация. Бог простил вам все ваши грехи. Как же вы теперь можете злиться и обижаться на своего брата из-за какой-то мелочи, ерунды? Как вы можете не прощать его за то, что он сказал о вас что-то нехорошее или сделал какую-то гадость? Кто вы такой, чтобы хранить в сердце обиду и непрощение? Иисус сказал: «Если вы не простите от всего сердца брата своего, то и Отец ваш Небесный не простит вам вашего долга». Да, это трудно понять и принять. Может быть, вы ждете, что я вам как-то по-особенному растолкую его слова, но... К сожалению, друзья мои, я не могу этого сделать. Наверное, кто-то из вас скажет: «Ну, тогда ведь получается, что прощение нам в каком-то смысле надо зарабатывать. Но ведь это тогда спасение по делам». Я ничего не могу сказать вам на это. Знаю только, что так сказал Иисус, а нам, знаете ли, стоит прислушиваться к Его словам. Господь никогда не попросил бы нас сделать что-то, если бы не дал нам способность и силы исполнить это. От нас требуется только желание. Проблема состоит в том, что мы не всегда желаем прощать другого человека. Господь говорит, что прощение – это больше, чем просто слова. Мол, ладно, я прощаю тебя, но если это еще раз повторится... Мол, я прощаю тебя, но я ничего не забыл, помни. О, мол, я, конечно, закопаю свой томагавк войны, но не очень-то и радуйся, я его закопаю только наполовину, на всякий случай. Прощение – это явление прежде всего духовное, оно должно исходить из вашего сердца. Раз Бог заповедал нам прощать, значит, Он позаботится о том, чтобы дать нам силы сделать это. Главное, чтобы у меня было желание исполнять Его волю. Я могу прийти к Нему и сказать: «Господь, Ты знаешь, что я сейчас исполнен горечи. Меня снедает злоба. Я никак не могу понять, почему тот человек так поступил. Ты знаешь, что я сейчас чувствую. Ты знаешь, что я не хочу прощать его». Я хочу отомстить ему, но я знаю, что это не от тебя. Отец, дай мне сил простить его от всего сердца. Забери, пожалуйста, из моего сердца горечь. Очисти меня от духа непрощения. Если я искренне того желаю, я смогу получить Божью помощь в этом. Но я должен захотеть. Давайте сделаем на этом перерыв.